сегодня, несмотря на то, что Германия у нас с вами обозначена как одна из тем, о футболе как о игре мы с вами говорить не будем. Будем говорить о Германии как источнике достаточно странных новостей. Но начнем действительно с футбола, но с результата. Итак, сборная Германии по футболу отправилась домой. Для немецкого футбола это, конечно, позор. Безусловный, стопроцентный позор. Что немецкие футболисты сделали, чем они запомнились, кроме своих поражений? Сделали несколько красивых, как они думали, фото с закрытыми ртами. Кто-то из них попытался одеть повязочку с флагом ЛГБТ. Ну вот, пожалуй, и все. Еще министр внутренних дел Германии тоже сфотографировалась с такой повязочкой. Ну, знаете, вот как человек достаточно суеверный, мог бы сказать, что это их вот за все эти повязочки, за все эти попытки протащить в спорт черт знает что и покарали. Может быть. Может быть, они просто играют плохо в футбол, разучились, потому что ведут себя как активисты. Для них главное провести митинг на поле, главное провести какой-то пикет, сфотографироваться, еще что-то. Но это к спорту уже не имеет никакого отношения. Поэтому, ну, вот действительно есть какая-то в этом, наверное, взаимосвязь. Вместо того, чтобы играть, радовать своих болельщиков, побеждать, занимаются политиканством, проигрывают, уезжают и становятся реально посмешищем. Посмотрите, какие ролики сняли про немецкую сборную, так сказать, там, давай, до свидания и все такое прочее. Ну, ладно, как говорится, бог с ними. Давайте теперь посмотрим, что Германия еще, кроме дурацких фотографий, смогла привезти из Катара. Как ни странно, Катар заключил с Германией договор на поставки газа. Но думаю, что отказывать-то уж совсем было неудобно. Однако объем договора, сроки поставки и все остальное, ну, конечно, для Германии не менее унизительны, чем итоги игры германской сборной. Судите сами. Нет, давайте вот прежде чем мы об этом поговорим, вспомним одну из главных тем немецкой и западной в целом прессы. Что они все время писали про Северный поток 2, Северный поток 1, про энергию. Они писали, что это зависимость от России. Зависимость. Вот Германия якобы очень сильно зависит от России. Ну и в целом Европы. И поэтому задача европейских политиков эту зависимость прервать и получить независимость. Ну, звучит так красиво. Вот давайте на житейском примере разберем, как это выглядит на самом деле. Представьте, у вас рядом с домом есть продовольственный магазин. Вы туда ходите. Вам удобно. 50 метров, ассортимент неплохой, цены вполне вас устраивают. Ходите туда многие годы. Как говорится, отец ходил ваш еще, вы выросли, тоже туда ходите, покупаете. Зависите вы от этого магазина? Ну, наверное, зависите. Потому что если вы вышли туда, а он там, не знаю, авария какая-то случилась и закрыт, вам неудобно, вам надо куда-то еще двигаться. Есть эта зависимость. Зависимость поставщика, потребителя, водителя, пассажира, она всегда существует, но есть ли в ней что-то плохое? Вот здесь самое интересное. Здесь и происходит манипуляция того, что мы с вами читаем и видим в западных СМИ. Потому что слово «зависимость» они преподают с отрицательным каким-то, смыслом. Вот зависит, зависит. А что, собственно говоря, означает зависимость Европы от российского газа, которую так старательно разрушали и разрушили путем взрыва Северного потока 1 и Северного потока 2. Давайте просто спросим себя, а что Россия, требовала от Германии? Вот сейчас военный конфликт на территории Украины идет. Каким образом до этого, в ходе этого, зависимость Берлина от нашего газа проявила себя? Вот что, Германия заняла какую-то пророссийскую позицию? Нет. Может быть, Германия не заняла проукраинскую позицию? Нет. Может быть, Германия стала наиболее, про здравый смысл и про российский настроенным государством в Евросоюзе? Нет. Это место, уверенно заняла Венгрия. Тогда в чем зависимость-то? Мы что, какие-то ультиматумы выставляли? Мы чего-то в итоге добились от Германии? Да нет, ничего. Германия какое-то количество времени, ну, сопротивлялась в поставках. И это что? Есть, я имею в виду, в поставках там, вооружения киевскому режиму. И это есть зависимость? А теперь посмотрите, какая зависимость выстраивается у Германии от Соединенных Штатов Америки. Какая реально существует зависимость Германии от американских, британских, канадских военных баз, которые размещены на ее территории. Вот, это зависимость, так зависимость. Короче говоря, под словом зависимость, зависимости могут быть совершенно разные. Они могут быть как ближайший магазин к вам, вам просто удобно туда ходить. Но если вы решите прервать свою зависимость от этого магазина, будете котомки носить издалека. Руки будете себе натирать, покупать то же самое, а может быть дороже. В чем смысл прерывания такой зависимости? Никакого. Итак, вернемся теперь к договору на поставки газа, которые Германия все-таки заключила с Катаром. Как говорится, несмотря на все свои выходки, оскорбления и всю остальную клоунаду, которую в том числе и государственные деятели этой страны демонстрировали. Самое главное, что пишут немецкие газеты с гордостью, у нас не будет зависимости от Катара, говорят они. А знаете почему? Потому что тот объем газа, который они покупают у Катара, а даже и не совсем у Катара, ну, возьмем в скобки, Катар, всего 3% от того, что нужно Германии. Всего 3%, и поэтому они гордо говорят, не будет зависимости. Ну, прекрасно, если вам нужно обойти 33 магазина, в каждом покупая по 3% того, что вам необходимо, вы, конечно, независимы от всех 33 магазинов. Но только вопрос, а это удобно? Это надежно? И зачем вы такой ерундой занимаетесь, если раньше вы все могли купить в одном магазине? Итак, 3% всего поставки. С 2026 года сжиженный природный газ из Катара пойдет в Германию. Но самое интересное, что это вроде как бы Катар, но одновременно не Катар продает. Потому что договор заключается между Германией и американской компанией Kokona Philips, которая получила от Катара лицензию на разработку одного из месторождений, которое называется Северное месторождение. То есть и здесь зависит от американцев. То есть по сути, если возвращаться вот в аналогию с магазином, хотели от этого магазина уйти, а теперь получилось, что стоят 2 или там 33 магазина, в каждом по 3%, только все они одной компании. Или вывески у них разные, но по сути они, как сетевые магазины, часто принадлежат одной и той же большой, так сказать, наоборот, материнской компании. Ну и зачем это? Зачем все это нужно было делать? Только для того, чтобы сделать Германию абсолютно, тотально зависимой от Соединенных Штатов Америки. Потому что те решения, которые навязывают Европе и в первую очередь Германии, они невыгодны с точки зрения экономики, губительны для экономики Германии. А значит, Германия отказалась бы их выполнять, как Ангела Меркель пыталась не выполнять все это. Для этого и нужна зависимость. Только зависимость реальная, настоящая, а не та фиктивная зависимость, которую никогда не было у Германии от России. Следующий вопрос, который хотелось бы обсудить, это вопросы поездки Макрона в Соединенные Штаты Америки, потому что ситуация примерно одинаковая, что во Франции, что в Германии, но во Франции чуть получше, потому что там атомные станции не позакрывали, там зеленые не были такими активными. Макрон слетал 4,5 дня, 5 практически, если считаю, перелет, это очень много для государственного визита. Что он добился? Ответ – ничего. Первое, ну, если глобально, то ничего, а если ничего нет, то журналисты начинают нам рассказывать о каких-то мелочах. Первое, значит, Макрон ходил там с багетом. Вот все время ходил с багетом, всех пытался угощать и им этим багетом гордился. Почему? Потому что ЮНЕСКО признала французский багет, значит, мировым достоянием. Наряду, кстати, с китайской церемонией чаепития. Но Си Цзиньпин не ходит же с кружкой чая, чтобы гордиться этим. Далее, пообедал Макрон с президентом Соединенных Штатов Америки, на обеде все было исключительно американское. Мне кажется, это прямой намек, я бы даже сказал, очень прямой намек на то, что все будет сделано в Соединенных Штатах Америки. Даже сыр с плесенью был американский, даже шампанское было калифорнийское, а не французское. То есть, ну могли бы французскому президенту сделать приятно, особенно если учесть, зачем он приехал. А приехал он попытаться, ну, как-то включиться в протекционистскую политику Соединенных Штатов Америки. Помните, мы с вами уже говорили о законе. законы в Соединенных Штатах и вообще на западном мире всегда называются так, чтобы было непонятно, о чем идет речь. Этот закон называется о снижении инфляции. К инфляции не имеет никакого отношения. К чему имеет отношение? Чистый протекционизм. Около 780 миллиардов долларов выделяются на дотации, субсидии, привлечение новых и расширение старых производств. При одном условии, если они будут находиться на территории США. Или там, ну, есть детали и нюансы, собирать ключевые вещи, произведенные в Соединенных Штатах Америки. Из них примерно 360 миллиардов выделяется на так называемые зеленые вещи. То есть там электромобили. Кстати, вот сейчас в Европе электромобили просят не заряжать, потому что может не хватать энергии. Не очень понятно, как можно тогда развивать сеть энерго вот этих вот зеленых автомобильчиков, которые нужно заряжать из розетки, если нет энергии. А вот мне лично, как человеку, много путешествовавшему по необъятным просторам нашей родины, не очень понятно, как на всех просторах Сибири можно натыкать розеток. И стоит ли России переходить вслед за Западом активно, ну, по крайней мере, пытаться и декларировать переход на вот эти вот электромобили? Представляете, где-нибудь между двумя городами в Сибири, там расстояние 600 километров, это совсем недалеко. Вот, так сказать, встал автомобиль, потому что аккумулятор на морозе сел. Ну, вопросов много, ответов нет. Европа-то вот такая вот, вот такусенькая, и то там не хватает электроэнергии для автомобилей. Поэтому надо ли нам играть в эти игры, честно скажу, большой для меня вопрос. Ну, ладно, возвращаемся к поездке Макрона. То есть его задача была как-то попытаться скорректировать, ну, наверное, не потребовать, а все-таки попросить у Байдена скорректировать этот закон о снижении инфляции, чтобы туда как-то европейские производители могли попасть, иначе, в общем, их ничего хорошего не ждет на американском рынке. Что ему сказали? Будем искать. То есть попробуем это сделать. Думаю, что ничего из этого не получится, и нас ждет в том или ином варианте торговая война. Но торговая война всегда может быть между двумя субъектами. Сегодня при такой подчиненности Европе, при таких ценах на энергоносители и на реальную зависимость Европы от США, потому что США сейчас тоже поставляет СПГ, и, как мы видим, катарский газ, он будет не совсем катарский, а уже через американскую компанию Кокона Филлипс поставляться. Как можно воевать с тем, от кого ты так зависишь, не очень понятно. И еще сразу, дорогие друзья, вдогонку на будущее, обратите внимание, есть еще один закон, который принят в США. Макрон, кстати, в своем выступлении о нем говорил. Это закон, ну так, назовем его закон о чипах. Речь идет о том, чтобы в перспективе разрушить еще и торговые взаимоотношения Китая и Европы. Здесь Великобритания, хоть как бы типа и не Европа, но показывает пример. Риши Сунак выступал тут со своей программной речью, много чего хорошего говорил. Для нас важно вот что. Сказал, что золотой век отношений с Китаем закончился. Давайте себя спросим, а что такого случилось в взаимоотношениях Великобритании и Китая? Может быть, Гонконг Великобритания передала Китаю? Так уж давным-давно передала. Что еще-то? Что Китай сделал такого, что прям закончился золотой век? На Тайвань напал? Так не напал же. Да и, собственно говоря, Тайвань неотъемлемая часть Китая, поэтому на самого на себя-то напасть-то уж точно невозможно. Что же еще Китай такого сделал? А вот есть Китай, растет Китай, существует, не собирается подчиняться, в этом и недовольство Запада. Не присоединился к давлению на Россию. Все, золотой век закончился. Что это значит в экономическом смысле и как это связано с американскими законами? Принимается закон, есть в вашей машине китайский чип, сделанный в Китае, все, ваша машина не попадает под субсидирование. И все, вот эта машина стоит столько, эта машина стоит столько. Понятно, какую машину будут выбирать большинство потребителей. Вот в чем смысл этого закона, о котором тоже упоминал Макрон. То есть давайте как-то вот нас включить, чтобы не было так все жестко. Но задача Соединенных Штатов Америки – перетащить промышленность сначала в европейскую, ну, значительную часть в Штаты, далее разрушить торговые отношения, превратить Европу в пустое место для сбыта китайских товаров, а не в одного из крупных покупателей китайского производства, как это есть сегодня. То есть вот что они хотят сделать. Они хотят дальше разрушать мировую торговлю. И поэтому Великобритания, которая, ну, тоже с Китаем очень активно торгует, говорит, все, золотой век закончен. Значит, в ближайшие годы мы с вами увидим различные формы разрыва торговых отношений, искусственного, подчеркиваю, между Старым континентом и Китаем. То есть США будут Европу притягивать в в свою половину мира, а Китай, наоборот, выталкивать в другую половину мира. И вот это противостояние будет только нарастать. При этом они повышают ставки, они считают, что они выстоят, они считают, что Китай не выстоит. Ровно так же они смотрят и на противостояние с Россией. Поднимают ставки, потому что считают, что в этой борьбе у них выше вероятность на победу. Мы так с вами, дорогие друзья, не считаем. Так, что еще хотелось бы напомнить? Ну, раз мы уже поговорили с вами о Китае, давайте обратим внимание на высказывание Си Цзиньпина, который, по сути, сегодня, как это ни странно, поддержал протестующих против ковидных ограничений студентов. Прям так с сочувствием таким сказал, знаете, что вот, мол, устали студенты от этих всех ограничений. Что это значит? Ну, это значит не то, что очень масштабные эти митинги и демонстрации. Это значит, что Китай посчитал, что пришло время перестать играть вот в эту игру, который называется ковидные ограничения. Это значит, что в ближайшее время начнется китайская либерализация антиковидных мер, ну и, собственно говоря, и в Китае эти меры, как и во всем остальном мире, канут в лету. Вот так это будет сделано. Я лично воспринимаю сигнал, который подал Си Цзиньпин, именно таким образом. Значит, что еще нам с вами нужно вспомнить, прежде чем перейдем к ответу на ваши вопросы, уважаемые единомышленники, это сегодняшнее решение ОПЕК+, оставить свое собственное решение о сокращении 2 миллионов баррелей в день, добычи на 2 миллиона баррелей в день, уменьшение в действии. Почему это важно? Потому что завтра, 5 декабря, начинает действовать так называемый потолок цен. Россия неоднократно и вот в последние дни тоже так же неоднократно и так же жестко сказала, что она не будет продавать нефть, ну и газ тоже, если кто-то будет придерживаться вот этого самого потолка цен. Еще раз хочу напомнить, мы в прошлый раз с вами подробно говорили, в двух словах, это удавка на шее российской экономики. То есть одевают удавку, но стягивают ее не сразу. И поэтому, обратите внимание, большое количество материалов сейчас есть в телеграм-каналах, знаете, такие радостные. Слушайте, так вот установили потолок цен, а он комфортный, он не душит российскую экономику. Перевожу на русский. Слушайте, надели нам ошейник, удавку на шею, а знаете, а дышать-то можно, не душат. Нормально можно в ошейнике ходить и все. Слушайте, ну вот у меня есть кошка, мы с ней гуляем на шлейке. У кого-то есть там собаки, да, дорогие друзья, вы ошейник для чего одеваете на любимое, безусловно, домашнее животное? Чтобы контролировать его передвижение. Но ведь для этого. Так что и ошейник, потолок цен тоже вводится для того, чтобы контролировать нашу с вами российскую торговлю с третьими лицами. Запад и так уже у нас ничего не покупает, на что потолок вводит, а потом будет покупать еще меньше. Поэтому радоваться о том, что сейчас цена комфортная и удавочка, ошейничек, знаете, дает нам свободно дышать, нечего. Нужно просто не одевать его на свою шею. Вот, собственно говоря, так я это вижу. Ну и последняя новость, которую мне хотелось бы с вами обсудить, это позиция Эрдогана. Как мы с вами помним, Эрдоган у нас гордый и независимый, не пускает Швецию и Финляндию в НАТО. Вы знаете, все могут западники сделать, сломать могут Францию, Германию могут сломать, любую страну, завалить деньгами и оружием Украину, и только одного они не могут. Никак не могут справиться с Эрдоганом. Вы знаете, ну никак. Я, дорогие друзья, в эту игру не верю. И чем дальше, тем больше в нее не верю. Мне кажется, что есть определенный договорничок. Я эту точку зрения высказал вот недавно в эфире одного из телеканалов. О чем идет речь? Вы одновременно зовете Финляндию и Швецию в НАТО. Вот была публикация о том, что им предоставляли информацию американцы о том, что Россия точно решила нанести удар, значит, чуть не ядерным оружием. Ну, то есть врут нагло. Дальше машете этой морковочкой безопасности, но принимать их не собираетесь. Вам нужно, чтобы была подвешенная ситуация, чтобы Эрдоган выступал таким как бы разрушителем, проблемой, что дальше, кстати, позволит его через некоторое время и Турцию исключить из НАТО. Это следующий шаг. Спросите меня, а зачем исключать Турцию и НАТО? Я вам отвечу. Для того, чтобы развязать российско-турецкую войну и самим не быть никак обязанным за Турцию вписываться. Вот, собственно говоря, мне кажется, с чем связана такая неуживчивая, неуступчивая позиция Эрдогана. Вот я тут посмотрел данные. Интересно, в Швеции 6 депутатов этнические курды. И тем не менее, они уже выдали первого человека, который осужден. Только осужден он в Турции, а живет он в Швеции. Вот ему 7 лет, как говорится, светит в Турции, его Швеция, где депутаты курды, выдает. Но Турция требует не одного, а целых 70 человек. Выдадут? Не знаю. Думаю, что будут потихонечку выдавать, но Эрдоган будет находить новые причины для того, чтобы не выполнять все вот это дело. И если Запад, ну, никак не может справиться со страшным Эрдоганом, это значит, что такие действия Эрдогана согласованы с Западом, что он не самостоятелен в этом вопросе, а согласовал позицию. Его, может, даже попросили. Давай ты будешь неуступчив, будешь тут мутузить и, значит, волынить шведов и финнов, ну, а мы вот как бы ничего не можем с тобой сделать. Ну, вот ничего. Это не значит, что у Эрдогана нет противоречий с Западом, это не значит, что нет других вопросов сложностей, это значит, что вот в этом вопросе он действует согласованно, и его неуступчивость, она изначально была обсуждена и таким образом реализуется. Ну что, теперь, дорогие друзья, давайте переходим к вашим вопросам. Так, начнем с самого начала, ну и дальше двинемся. Вот Иван Корсаков спрашивает, скажите, как так получается? Бандера фашист, он герой Украины, разве это автоматически не означает, что мы имеем дело с фашистами? Почему нужно доказывать, что Бандера, фашист? Потому что очень часто слышишь от западников, от некоторых украинских деятелей, что вот, мол, нет фашизма на Украине. Знаете, очень интересная ситуация. Я сейчас даже прошу помочь, наверное, наши слушатели с Украины, которые, я полагаю, лучше знают этот вопрос. Дело в том, что в 2010 году, значит, президент Ющенко, уходя в отставку, присвоил Бандере звание Героя Украины. Но через 3 месяца, уже при Викторе Януковиче, звание Бандеры Героя было лишь... Короче, Бандера перестал быть Героем Украины. Но является ли он сейчас официальным героем Украины? Вот в чем вопрос. Я стал смотреть материалы. Понятно, что в нынешнем украинском парламенте уже поднимали вопрос и предлагали присвоить это звание Бандере второй раз. Но вот присвоили или нет, я, честно говоря, информацию не нашел. Поэтому вопрос Ивана Корсакова, конечно, абсолютно логичен. Если Бандера официальный герой Украины, а он коллаборационист, служил нацистам, убийца и палач, ну, как говорится, все понятно. Но и без этого ведь тоже понятно. Даже если Бандера не является официальным героем Украины, то факельные шествия есть, приветствие, слава Украине есть, все это есть. Преступления, расстрелы, ежедневные обстрелы, 8-летние издевательства и геноцид людей, живущих на Донбассе. Ну, все это же есть. Поэтому вне зависимости от того, является ли Бандера официальным героем Украины или нет, фашизм на Украине есть. Но, дорогие друзья, прошу вас вот в комментариях написать, все-таки дали нынешние политиканы украинские Бандере второй раз звание героя, или все-таки решили этого по каким-то причинам не делать. Так, двигаемся дальше. Германия тормозила поставки оружия на Украину, устроила Северный поток 2. Союз России и Германии объединил бы весь континент. Очень выгодный союз против англосаксов. Возможен ли этот союз? Ну, вот прямо сейчас, в ближайшей перспективе, он невозможен. Почему? Ну, потому что у власти в Германии силы, которые абсолютно не готовы к этому союзу, являются абсолютно не самостоятельными. Мне кажется, дорогие друзья, это очевидная вещь. Но в истории были вещи, когда политический курс менялся очень быстро, поэтому такое может произойти. Но для этого должны быть политики, готовые принять решение в интересах страны, как они это понимают. Пока, честно говоря, со стороны Германии такого не наблюдается вообще. Поэтому, как говорится, хорошая была страна. Были даже политики, которые имели возможность что-то делать для германской промышленности. Но последним таким политиком, ну вот, на мой взгляд, являлась Ангела Меркель, которая сейчас говорит, а можно я выступлю посредником в взаимоотношениях с Россией, в налаживании? Ей говорят, не надо ничего делать. Ну правильно, не надо ничего делать, потому что не надо налаживать отношения с Россией. А смысл действий Запада именно такой. Надо разорвать возможный, ну, союз — это как бы уже высшая степень, да, возможное даже сотрудничество между Германией и Россией. При этом обратите внимание, в России все это понимали. Я имею в виду президента, окружения. Поэтому как строили Северный поток 1 и Северный поток 2? Было понятно, что если вы будете строить исключительно российское, то есть вот одна наша компания будет строить, то они найдут причину, почему не ввести в эксплуатацию. Поэтому давайте мы все будем строить вместе. Немецкие компании, там немножко французские. Пусть там будет стоять турбина Siemens, это Северный поток-1. Вот какая была идея положена. То есть сделать этот проект, ну, чуть ли не в большей степени немецким, тогда Германия вряд ли сможет от него отказаться. Как видите, в итоге отказалась. Так, идем дальше. Идем дальше. Так. Маргарита Симонян в передаче с Соловьем сказала, что автором той самой карты по расчленению РФ на отдельные страны был никто иной, как Берия. Честно говоря, не очень понимаю, о чем вы, дорогие друзья, в данном случае говорите. Я не видел эту программу, не видел эту карту, и мне такой исторический факт совершенно не знаком. Мое отношение к Берии, оно, безусловно, уважительное, но я его уважаю как человека, который по заданию Иосифа Виссарионовича Сталина, которого я уважаю в еще большей степени, собственно говоря, решал самые сложные задачи. Ну и, конечно, один атомный проект, который был реализован и руководил им именно Берия, ну, мне кажется, снимает с него все возможные обвинения в чем бы то ни было еще. Благодаря этому человеку мы в буквальном смысле живы до сих пор. Не было бы атомного проекта, не было бы созданной бомбы к 49-му году, так ее бы к 49-му году американцы бы против нас бы с удовольствием применили. И потом бы написали в учебниках, почему это было бы правильно и хорошо. Так, следующий вопрос. В чем состоит цель расовой политики Запада? С ЛГБТ понятно, сокращение населения. А с неграми почему носятся как с писаной торбой? Значит, смотрите, здесь дело не в цвете кожи. Совершенно дело не в этом. Дело в том, что политика должна быть сейчас Запада, как он ее понимает, направлена на поднятие меньшинств и растворение большинств. То есть как можно больше фрагментировать человечество, человеческое общество. Поэтому темнокожие в Соединенных Штатах Америки, например, являются меньшинством. В Европу, когда они приезжают, они пока тоже являются меньшинством, но потом станут большинством, если так все будет продолжаться. Но они чужды сегодняшней европейской культуре. Поэтому чем больше их туда приедет, тем больше Европа будет разделена, тем страшнее будет выходить на улицу. Уже есть районы, куда полиция не заходит, тем страннее будет какая-то культура, потому что у этих там чисто африканская, у этих, значит, чисто европейская. Ну, то есть это все разделяй и властвуй. Что касается Соединенных Штатов Америки, это вообще страна иммигрантов. Поэтому сокращение рождаемости там белого, желтого, зеленого, какое угодно население, им вообще безразлично, потому что оттуда из-за стены Трампа придут еще миллионы и миллионы из Латинской Америки. И тот факт, что население становится более там латинским в США, их тоже мало волнует. Я забыл, какой год, когда прогнозируют, что белые избиратели в Соединенных Штатах Америки уступят первенство избирателям латиноамериканским. Ну что, они сами выбирают свой, как говорится, будущий внешний вид. Нам из этого единственный вывод можно сделать только один, что ничего национального для Запада сегодня не ценно. Взят курс на размывание идентичности половой, религиозной, культурной, национальной и так далее. И в этом смысле все то, что больше размывает, то и приветствуется. Поэтому ЛГБТ приветствует, ну, с точки зрения того, что это размывает традиционные ценности, семью и так далее. Но это еще размывает и религиозные ценности. Потому что именно поэтому они вот в мусульманской стране, где строгий шариат, вот пытаются там рты закрывать, повязочки какие-то носить. Именно для этого. Ну, а в белой Европе темнокожий человек, он тоже совершенно другой. В этом смысле все другое они приветствуют. Вот, мне кажется, так я бы ответил на ваш вопрос. Так, двигаемся дальше. Что еще? Ну, тут много всевозможных эмоций, дорогие друзья. Так, Николай, скажите простыми словами кратко, каким вы видите будущее России без «если»? Великим? Великим я вижу будущее России. Наше прошлое прекрасно, настоящее не менее прекрасно, но сложно, а будущее будет просто великолепно. На такой вопрос легко отвечать. Вот есть вопросы более сложные. Вот, Николай, а что такое спорт сегодня? Спорт сегодня – это концентрированное политика. Да? Когда-то Владимир Ильич Ленин сказал, что политика – это концентрированная экономика, а вот спорт сегодня – это концентрированная политика, которую, в свою очередь, концентрированная экономика. Так, вот кто-то пишет. Коля сидит в футболке, а я в гейробке, в свитере и куртке. Ну, я не очень понимаю, какие из этого можно сделать выводы. Кроме того, что в Европе холодно. Ну, я сейчас нахожусь в Москве. Здесь сегодня минус 6, по-моему. Ну, в домах топят очень хорошо. И вообще в России, если в домах топить не будут, жить крайне сложно. А в Европе, по-моему, не так холодно, как в Москве. А почему вы сидите в куртке и свитере, мы можем понять. Потому что, собственно говоря, сегодня это сделано столь дорогим, чтобы отапливать жилище для европейцев было тяжело. Так, в чем особенность китайского коммунизма? Это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, есть такое выражение «социализм с китайской спецификой». Вот это строй официально, как говорят сами китайцы. Китайская нация, китайская цивилизация, она очень специфическая. И вот идеи, которые сначала родились в Западной Европе, Маркс, потом прижились в России, которые переработал и трансформировал товарищ Сталин, дальше поделился ими с китайскими товарищами, они их еще трансформировали и как-то готовы были изменить. Вот в итоге получился строй, который сегодня успешно конкурирует с ведущими экономиками мира. Но давайте еще раз себе представим, что речь идет о достаточно коротком промежутке времени. Вот, значит, приведу, я, по-моему, говорил, просто такая небольшая история. Это 60-е годы, конфликт с Китаем на полуострове Даманский. Вот у меня, значит, есть один знакомый, офицер, соответственно, в тот момент он там присутствовал в качестве молодого лейтенанта и был шокирован тем, как вела свою пропаганду китайская сторона. Там стояли громкоговорители, и советским офицерам и солдатам предлагалось дезертировать и перебежать на китайскую сторону. Вопрос, знаете, что им обещали? Им обещали пол курицы в день. То есть это, видимо, ну такая мечта была для китайского гражданина того времени, не доедавшего, что за пол курицы в день можно родину продать, и это вот можно реально было вести такую пропаганду. Вы понимаете, что за пол курицы в день, собственно говоря, ни один советский солдат никогда никуда не убежит. Да и вообще русский солдат не склонен слушать вражескую пропаганду. Но сам факт того, что они предлагали для советских солдат, уже говорит о том, как они жили. Это относительно недавно, ну, по сути, сколько это там, 55 лет. Поэтому вот рост китайской экономики, он достаточно краткосрочный, это несколько десятилетий. До этого буксовали, ничего такого там замечательного не происходило, поэтому Запад и считает, что он может остановить Китай. Потому что, да, вот это китайское чудо, цветок расцветает, давайте его перестанем поливать, разрушим рынки сбыта для него, постараемся решить его ресурсов. И здесь, кстати, важный аспект – это захват с точки зрения Запада контроля над российскими ресурсами, чтобы они не доставались Китаю. Поэтому и с этой точки зрения мы для Запада крайне интересны. Так, ну что, давайте последних пару вопросов и, так сказать, подведем какой-то итог. Подскажите, пожалуйста, как превратить геополитический анализ из хобби в профессию? Ну, я думаю, что если вы интересуетесь политикой, геополитикой, вам нужно поделиться своим интересом со зрителями. Да? Оценивать ваш труд могут читатели, зрители вашего YouTube-канала, читатели ваших социальных сетей. Начните об этом писать, рассказывать. Если вы делаете это интересно, если, скажем так, не только вам интересно то, что вы делаете, я думаю, что вас заметят, вас увидят, вас пригласят, но только наберитесь терпения и будьте работоспособны. Это может произойти через несколько лет. Вот на своем опыте могу сказать, что меня как-то заметили после пятой книги. А пять книг – это примерно, в варианте, как я пишу книги, это примерно 5 лет достаточно упорного труда. Так, сейчас еще вопрос. Какова вероятность нападения Польши и Литвы на Республику Беларусь в ближайшее время? Думаю, что вероятность такого нападения невелика, потому что нападение на Республику Беларусь означает нападение на Российскую Федерацию. А нападение на Российскую Федерацию означает вступление в случае необходимости ядерной доктрины России в действие. То есть страны НАТО не могут напасть на Белоруссию, не напав на Россию, не понимая, что тем самым блок НАТО оказывается в войне с Российской Федерацией. То есть, ну, грубо говоря, одна ядерная сторона и другая сторона, обладающая ядерным оружием. Вопрос, зачем же это делать? Ответ нет. Но это не значит, что не будут пытаться устраивать государственные перевороты. Это значит, что не будут там еще что-то. Вот есть информация, что на территории сопредельных государств Белоруссии готовят из националистов, из нацистов военные какие-то формирования для захвата власти. Вот это путь, которым они действуют. Потом, вот недавно смерть Владимира Макея. Да, белорусская сторона, так сказать, заняла точку зрения, что это была естественная смерть. Никоим образом не ставя это под сомнение, потому что никаких фактов у нас есть, просто это удивительно. Такая скоропостижная смерть политика, к ней надо внимательно присмотреться. Но как только вот вся эта братья, которая вместе с Навальным работала, там Беллинкет и всевозможные, они вдруг заинтересовались смертью Владимира Макея. Я не исключаю, что в итоге через какое-то количество месяцев они вывалят какое-нибудь расследование о том, что они считают, что это было отравление. Но для того, чтобы они что-то расследовали, им гораздо удобнее самим это и делать. Почему им было так удобно писать какие-то исследования, расследования про новичок? Да потому что сами они его применяли, а потом сами себя и расследовали. Так что, дорогие друзья, покоя нам не будет точно и скучно. Я уверяю вас, тоже в ближайшие годы нам не будет. Так, что еще? Ну вот, пожалуй, наверное, наиболее интересные вопросы, дорогие друзья, мы с вами сегодня и разобрали. Ну, давайте вот последний вопрос такой, из другой сферы. Как много вы читаете? Сколько вы книг вы прочитали всего? Примерно сколько времени тратите на СМИ? Значит, дорогие друзья, хочу сказать так. Я считаю, что я в этом вопросе не дорабатываю. Надо читать еще больше. Потому что сейчас вы, я, среднестатистический гражданин России, очень много читает информацию в виде пересказа кого-то. Это средства массовой информации. Кто-то сказал, а кто-то ответил тому, кто сказал, а кто-то не согласился и высмеял того в сети. Ну, то есть, очень много информационного мусора. Прям завалено все этим информационным мусором. Поэтому надо читать серьезные книги, исторические расследования, читать обязательно мемуары, если вы хотите познать историю. А история важна тем, что история рассказывает не про прошлое, а история рассказывает о будущем. Потому что те же цели, те же игроки, те же методы. И то, что было уже в прошлом, обязательно в той или иной степени может повториться в будущем. Особенно, если мы с вами ничего об этом прошлом знать не будем. Ну что, дорогие друзья, на этом наша встреча объявляется закрытой. Всем приятного остатка воскресенья. До свидания.